Свободы, Вильнюс.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как помочь женщине, которая подвергается насилию в семье? Насколько был прав Оруэлл, или будет ли выходить журнал «Волга»?
Замятин и Оруэлл были, в общем-то, правы. Все, что выходит за рамки, начинает раздражать просто власть. Вне зависимости, имеет это отношение к политике, к оппозиции или нет.
Кого винить? Социальные последствия роста цен на потребительские товары.
Надо идти в собес. Я один раз сходил, не подхожу, говорят, пенсия, говорит, большая у тебя. У меня 4200 получается вместе с соцпакетом.
И наука. Домены и империи. Продолжение разговора о современной классификации растений и животных. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На этой неделе в Москве побывала Андрея Ботнер, представитель Госдепартамента США. Она занимается во внешнеполитическом ведомстве Соединенных Штатов международной кампанией по борьбе с насилием в отношении женщин. В Москве Андрея Ботнер встречалась с председателем Комиссии по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России Эллой Панфиловой, представителями Российского центра по предотвращению насилия «Анна», а также организовала в посольстве США круглый стол по этой проблеме. Перед отъездом из России Андрея Ботнер дала интервью корреспонденту «Радио Свобода» Даниле Гальперовичу.
Какие задачи вы решали в ходе своей поездки в Москву?
Моей задачей, и за этим я приехала в Москву, было побеседовать о проблеме насилия в отношении женщин. Мы хотели поговорить об этом с представителями российской и московской общественности. Это, пожалуй, очень правильный момент для такого разговора, ведь нынешний год объявлен Организацией Объединенных Наций годом семьи. И мы, предполагая сделать его годом здоровой семьи, хотели узнать, в каких советах, в какой помощи нуждаются женщины в Москве. Мы встречались с активистами неправительственных организаций, также разговаривали с представителями различных министерств. Мы организовали дискуссию за круглым столом в посольстве Соединенных Штатов, и это была очень живая и продуктивная беседа, объединившая различных представителей российского общества. Мы обсуждали все аспекты проблемы насилия в отношении женщин. Что женщинам, попавшим в такую ситуацию, может понадобиться? Что общество в такой ситуации может сейчас им предложить? Как люди, собравшиеся на этот круглый стол, могут помочь справиться с этой проблемой, с которой, надо сказать, многие женщины сталкиваются в самых разных странах?
Что вы знаете о том, насколько серьезна проблема насилия в отношении женщин в России, и есть ли у этого социального зла какая-то российская специфика?
Россия и Москва, в частности, похожи в этом смысле на любую страну и любой город мира. Мы часто говорим, что когда разбирается проблема домашнего насилия, то социально-экономический уровень места, где оно происходит, не имеет большого значения. К сожалению, люди с любым уровнем доходов и любым уровнем образования могут с этим столкнуться. В Москве с этим борются точно так же, как мы боремся с этим в Соединенных Штатах. И мое впечатление состоит в том, что люди здесь нацелены на борьбу с этим злом. Они стараются его искоренить. При этом в Москве в первую очередь говорят о том, что надо обратиться к проблемам семьи, сделать семью как таковую более крепкой и здоровой. Но я думаю, что в конце концов разговор должен идти вообще о том, чтобы женщина получила помощь и поддержку, независимо от того, подвергается она насилию в семье или вне ее. Женщина может быть не замужем, может не иметь детей, но при этом точно так же может столкнуться с унижением и оскорблением.
То есть особенностью российского подхода к решению проблемы домашнего насилия является как раз попытка решить ее в рамках семьи, прежде всего семьи.
Да, именно так. И российский подход не уникален, в нем есть большая доля здравого смысла. В США у нас есть специальные центры, в которых женщин учат, как иметь здоровую семью, как заботиться о детях, как преодолевать трудности, встречающиеся в браке. Но у нас есть и отдельные программы, касающиеся именно проблемы насилия в отношении женщин. В нашей стране насилие против женщины – это отдельное преступление. Мы не рассматриваем такие случаи, как частное семейное дело. Это дело, подлежащее уголовному расследованию. Так что, когда я посетила женский кризисный центр здесь, в Москве, я заметила, что при всем огромном желании его сотрудников помочь женщинам, основные усилия направляются там на то, как сохранить брак, семью и так далее. Это очень почетная задача, но мы в США концентрируемся именно на женщине, как на жертве насилия. Если она хочет расторгнуть брак, в котором она подверглась унижениям и преследованиям, то мы ставим на первое место ее, женщины, достоинство и безопасность. Позиция «что бы ни происходило, брак должен быть сохранен» в данном случае не подходит. Я думаю, так со временем будет и в Москве. Здесь люди стараются помогать пострадавшим женщинам, развивают пути такой помощи, и будет, я думаю, любопытно вернуться сюда через несколько лет, чтобы посмотреть, что получилось, и на чем женские кризисные центры здесь будут основывать свою работу.
А насколько серьезна проблема домашнего насилия в отношении женщин в США?
Это по-прежнему очень серьезная проблема. Правда, мы можем гордиться историей того, как с ней боролись. Последние 30 лет в США происходило громкое публичное обсуждение этого вопроса. Началось все в 70-е годы прошлого века, когда женщины стали выступать и говорить, что насилие в семье нельзя считать просто чем-то традиционным, это неприемлемо. В течение примерно 20 лет это движение нарастало, и в 1994 году наступил переломный момент. Конгресс принял закон против насилия в отношении женщин. Это вынудило отдельные штаты начать реагировать на проблему. Кроме того, этот закон выделил специальные деньги на организацию помощи жертвам насилия и определил такое насилие как преступление. Этим актом государство официально заявило: «Если ты бьешь свою жену, то у тебя будут проблемы не только с ней, но и с правоохранительными органами». Но ситуация по-прежнему неоднозначная. Есть множество людей, которые говорят: «Это мое домашнее дело, мое личное дело, что происходит у меня в доме». Так что нам еще есть над чем работать. Но все равно успехи уже заметны. Были и кампании по привлечению общественного внимания к этой проблеме, образовательные программы и многое другое. Изменить мнение людей сразу трудно. Это требует времени, фактически нужно изменить их культуру. И те уроки, которые мы уже извлекли, и те пути решения, которые мы выработали, мы всегда будем рады поделиться всем этим с людьми в других странах. Но ясно одно – это прежде всего вопрос прав человека. Женщина имеет равные права с мужчиной, и ни мужчина, ни женщина не могут быть подвергнуты насилию и оскорблениям, не могут подвергаться ежедневным избиениям, как это иногда, к сожалению, бывает в семье. Это вопрос достоинства и свободы.
Можно ли говорить о том, что уровень насилия в отношении женщин зависит от уровня развития демократии в конкретной стране, в конкретном обществе?
Знаете, такое насилие происходит либо дома, либо в процессе каких-то личных взаимоотношений людей, в очень закрытой интимной сфере. Так что я не думаю, что такая зависимость есть. Живете вы в свободной демократической стране или в условиях репрессивного режима, в данном случае не важно, так как это происходит не из-за того, что в стране та или иная форма правления. Ведь насилие в отношении женщины исходит часто от наиболее близкого ей человека, мужа, партнера, родственника, кого-то, кто входит в ее ближний круг. Это происходит между двумя людьми, часто это вопрос личного давления и контроля, и поэтому Россия или США, Северная Корея или Африка – это случается везде. Но действительно, в странах с демократией вы можете сделать обсуждение этой проблемы публичным, организовать общественную кампанию, после чего избранные народом представители власти будут обязаны реагировать на мнение общества. И тогда уже власть будет искать решение проблемы, находить на это средства, потому что такова была воля народа. Так что в искоренении этого зла люди, живущие в демократической стране, имеют некоторые преимущества.
Но если то, что женщину бьют, просто принято в некоторых странах, если там это традиционно, что можно с этим поделать?
Всегда есть надежда, что когда-нибудь найдется женщина, которая решит постоять за свои права, что вокруг нее будут другие женщины, которые решат не мириться с происходящим. Так было и в нашей стране. Понемногу, постепенно, шаг за шагом. Начали ведь все это отдельные люди, граждане, которые организовали своего рода убежище, куда приходили пострадавшие женщины. Одна, две, три, не больше. Эти места были практически подпольными, держались в секрете. Женщины на личном уровне оказывали помощь другим женщинам. И только потом это расширилось и стало большим движением. И если какое-то общество очень традиционно, если насилие в отношении женщины в нем фактически легально, то я всем сердцем с женщинами в таком обществе, которые начнут что-то предпринимать, чтобы изменить его изнутри.
Один из самых больных вопросов – как заставить жертву говорить о том, что с ней происходит? Что более эффективно – телефонные линии помощи, возможность поделиться со служивцами, с соседями, какие-то специальные учреждения?
По нашему опыту, жертва насилия с большей вероятностью расскажет о произошедшем, если у нее есть уверенность, что ее кто-то выслушает и поможет. Причем поможет так, как ей будет нужно. Мы недавно стали широко пропагандировать то, что мы назвали центрами семейного правосудия, первый из которых был основан в Сан-Диего в Калифорнии и работает до сих пор. Примерно 5 лет назад президент Джордж Буш заявил, что администрация будет добиваться выделения средств на этот проект, после чего такие центры стали образовываться во многих штатах США. Что и кто есть в таком центре? В нем объединены под одной крышей несколько видов услуг и помощи. Фактически все, что может понадобиться женщине, ставшей жертвой. Ей не надо теперь ходить по разным службам, достаточно прийти в такое безопасное убежище. Если ей нужна юридическая помощь, там есть юрист. Если она хочет сделать заявление в полицию, там есть полицейский. Если она подверглась сексуальному нападению или насилию, там есть врач, который может произвести обследование прямо на месте, так что ей не нужно ехать в больницу. Если она пришла с ребенком, то там есть служба ухода за детьми, так что она уверена, что за ее ребенком присмотрят, пока она будет получать помощь от других служб. Мы действительно стараемся, чтобы попытка жертвы получить помощь была как можно менее затруднительной и как можно более эффективной. Эти центры распространились по Соединенным Штатам, а сейчас они организуются и в других странах – в Британии, Австралии, Мексике. Они наши партнеры, мы им помогаем, ведь это же ясно. Если женщину избили или унизили, если ей некуда пойти, если полицейский, к которому она обратилась, не реагирует, а прокурор не воспринимает всерьез ее попытку возбудить дело, то она разочаруется. Женщина подумает: «Мне некуда идти, никто не хочет понять, что со мной происходит». В общем, это очень важно. Если женщина уверена, что система готова к ней прислушаться и отреагировать, то количество раскрытых случаев насилия заметно возрастает.
Какова роль средств информации в работе по предотвращению насилия в отношении женщин?
Эта роль очень велика. Например, в Штатах, если на каком-то местном уровне женщина выступает с судебным иском по поводу насилия, эта история, скорее всего, попадет в газеты и на телевидение. Кроме того, средства информации размещают объявления и рекламу социальных служб, помогающих жертвам насилия. И это на самом деле изменило отношение американцев к этой проблеме. Ведь в работе над рекламой часто участвуют по-настоящему творческие люди. И я думаю, и в США, и в России журналисты могли бы больше задавать вопросов представителям власти по поводу домашнего насилия, в особенности в год семьи.
Говорила Андреа Ботнар, представитель Госдепартамента США, который занимается международной кампанией по борьбе с насилием в отношении женщин. С ней беседовал Данила Гальперович. Радио «Свобода», аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Редакция саратовского литературно-публицистического журнала «Волга. 21 век» выступила с открытым письмом, протестуя против цензуры, которую пытается осуществлять издатель. Сотрудники редакции отказались выпускать в свет изуродованные цензурными ножницами 2 последних выпуска журнала и заявили о своей готовности уволиться в полном составе. Издатель Сергей Гришин, ныне саратовский чиновник, пообещал урегулировать конфликт, однако параллельно этим обещаниям объявил о конкурсе на замещение вакантных должностей по всем редакционным позициям. Андрей Бабицкий обратился к главному редактору журнала Анне Сафроновой с просьбой рассказать о происходящем.
Что же произошло? Я обратился к главному редактору журнала «Волга» Анне Сафроновой и попросил ее ответить на вопросы, связанные с этим конфликтом.
В настоящий момент этот человек, Гришин Сергей Евгеньевич, является руководителем государственного учреждения «Саратов Медиа». Он его директор. И «Волга» перекочевала в ведомство этого учреждения. И теперь он, так сказать, гораздо в большей степени зависит от власти, от Министерства печати информации, и степень страха у него больше. От него зависит, какую позицию принять. Защищать ли это до конца с риском потерять это место и впасть в немилость. Или просто, так сказать, журнал слить и взять журнал тот, который будет нравиться учредителям. Учредителями по-прежнему остается Министерство печати и информации и наш Саратовский союз писателей России, Саратовское отделение. Вот такого рода конфликт. Позицию он занимает, так сказать, никакую. То есть он как бы не желает до конца ссориться с нами, но и не желает нас поддерживать. В результате мы не можем выпускать номер в том режиме, в котором должен выходить. Идут срывы выпусков. И, о чем я уже говорила много раз, идет давление, требование снять ту или иную вещь без мотивации.
Аня, каким образом кто-то со стороны знакомится с материалами номера до того, как они, скажем так, смакетированы и отправлены в типографию?
Вот этот вопрос очень правильный, очень интересный. С этими материалами знакомится издатель. На этом правиле он настаивает, и, в общем-то, я ничего против этого не имею. И издатель, в общем-то, должен знать, что он издает. Другое дело, что он не может давать непрофессиональных советов. Он не является редактором, литератором, критиком. Его позиция очень зыбкая. Он может это издавать или не издавать. С 3-4 номером мы попали в такую ситуацию, что он несколько вещей просто отказался издавать в номере. То есть попросил нас изменить контекст номера, на что мы не согласились.
У него претензии эстетического характера. То есть он желает видеть одних писателей и не желает видеть других?
Вовсе нет. Когда он предъявил мне претензию по роману Валеры Володина, я откровенно ему сказала, что я его претензии не понимаю. Это наш постоянный автор. Мы его постоянно печатали в 2007 году. Мы напечатали одну его повесть очень хорошую. Нет никаких причин вдруг в 2008 году этого автора отринуть. Тем более, что то, что предлагалось нами к печати, оно является непосредственным продолжением той вещи, которую мы начали печатать в 2007 году. Когда я встала в тупик, и когда не получила никаких мотиваций, услышала просто «снимай» и все, я пригласила автора. Сказала: «Вот вам автор, попробуйте объяснить это ему». Автор услышал примерно то же самое, никаких эстетических и других претензий к нему не предъявлялось. Просто было сказано, что это может вызвать сверху нежелательные ассоциации. Сама его фамилия может вызвать у кого-то нежелательные ассоциации.
Звучит как бред, честно говоря.
А это и есть бред. Я не знаю, о чем думать. О том, что в Саратове есть политик по фамилии Володин, которого не любит губернатор. Вполне вероятно. Может быть, что угодно.
Сейчас ситуация какова? То есть вы выступили с открытым письмом, да, и, насколько я понимаю, в таких условиях вы отказываетесь работать? Или все-таки у вас какие-то переговоры с издателем идут?
Нет, подождите, к вопросу о бреде. Чтобы вы представляли себе уровень саратовской жизни писательской, я вам просто один простой пример приведу. Когда мы издали 7-8 номер в прошлом году, собрался целый консилиум из саратовских писателей, которые нас возмущенно спросили, как в год, объявленный Путиным годом русского языка и литературы, вы можете печатать стихи без знаков препинания. Объяснять им, что это не корректорские ошибки, а что это возможно, было абсолютно бесполезно.
Да, авторская
вот
пунктуация.
Вот примерно уровень отношений к нашей работе.
Ну и сейчас на какой стадии выяснения отношений с издателем вы находитесь?
Все было в полном тупике, пока не подключились журналисты. Мне попросту предложили, так сказать, ничего не делать, но я призвала общественный совет, изложила ситуацию. Мы написали открытое письмо протестом против цензуры. И вот под напором журналистов, под прицелом телекамер и диктофонов, Гришин Сергей Евгеньевич дал публичное обещание, что 3-4 номер выйдет в печать. Я его отнесла в типографию. Что будет дальше, будут ли препоны, или, так сказать, он все-таки выйдет, это неизвестно.
Со стороны я смотрю на ситуацию. Вы не думаете, что, скажем, издатель все-таки, это его собственный бизнес, он имеет право достаточно свободно им распоряжаться, требовать от людей, которые на него работают, выполнения тех условий, которые он считает, так сказать, для себя наиболее комфортным?
Я понимаю ваш вопрос. Я неоднократно говорила о том, что что мы, наша команда, можем издавать только такой журнал. Если мы не подходим, мы готовы уйти. Мы даже говорили о том, что мы готовы уйти, просто когда этот конфликт начал разгораться. Единственное, чего мы не хотели, это чтобы ломали подготовленный нами номер. Мы предлагали или снять его с печати вообще, или просто оставить его таким, каким мы его подготовили. Вот чего мы добивались. А то, что они возьмут снова мертвый коллектив из Старого Союза писателей, это, конечно, их личное дело. Но это их юридическое законное право.
Как вы себе представляете роль вашего журнала, вашей редакции в писательской жизни Саратова, Саратовской области?
Мне нравится то, что происходит. По большому счету, если не нервничать и представить, что вся эта нервотрепка кончится, то, в общем-то, появился журнал, о котором говорят, который ищут. Люди все время звонят и спрашивают, где его можно достать. Его стали читать, мне приходят десятки писем с вопросом, чем можно помочь нам. Но информация появляется о нашем положении. То есть не такая мертвая зона, которая была вот в журнале, возникшем на пепле Старой Волги, а есть живая нормальная читательская реакция.
И я так понимаю, что на самом деле никаких особых политических пристрастий, да, у журнала нету, и поэтому нельзя сказать, что ваш издатель, он там опасается каких-то оппозиционных оценок, которые выражаются со страниц, да, ничего этого нету.
Я начинаю приходить к банальной классической мысли, что Замятин и Оруэлл были, в общем-то, правы. Все, что выходит за рамки, начинает раздражать просто власть. Вне зависимости, имеет это отношение к политике, к оппозиции или нет. Мы никакой оппозиции не хотели. Мы никаких конфликтных ситуаций не создавали. Мы просто работаем так, как мы можем. Делаем журнал, который мы можем делать. Вот и все.
О конфликте с издателем рассказывала главный редактор саратовского журнала «Волга» Анна Сафронова.
С главным редактором беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Грузия будет блокировать вступление России во Всемирную торговую организацию. Как заявил министр по вопросам реинтеграции Грузии Темур Якубашвили, это продлится до тех пор, пока Россия не отменит решение о сближении с Южной Осетией и Абхазией. В Москве в субботу пройдет первое заседание оппозиционной национальной ассамблеи. Ожидается участие около 700 делегатов, в том числе представителей оппозиционных партий, молодежных движений и правозащитных организаций. Александр Черногоров, возглавлявший администрацию Ставрополья, стал первым губернатором, ушедшим в отставку при президенте Дмитрии Медведеве. В конце апреля Черногоров подал прошение об отставке по собственному желанию, ссылаясь на личные обстоятельства. В Китае официальное число жертв землетрясения, которое произошло в юго-западной провинции Сычуань, превысило 22 тысячи. Правительство заявило, что в ближайшее время эта цифра может возрасти до 50 тысяч погибших. Официально подтвержденное число жертв недавнего циклона в Мьянме достигло без малого 78 тысяч человек. Число пропавших без вести оценивается в 56 тысяч. В Карелии возбуждено уголовное дело в отношении главы федерального учреждения «Беломорканал» Анатолия Шалонина. Он подозревается в незаконном расходовании бюджетных средств на сумму более чем в 2 миллиона рублей. В Минске оппозиция провела несанкционированную акцию протеста. Ее участники держали в руках портреты белорусских политиков и журналистов, пропавших без вести несколько лет назад. В Багдаде вооруженные люди обстреляли автомобиль с сотрудниками иранского посольства в Ираке. Раненые 4 человека.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кого винить? Социальные последствия роста цен на потребительские товары. И наука, домены и империи. Мы вновь возвращаемся к разговору о современной классификации растений и животных. В России продолжается рост потребительских цен. По данным Минэкономразвития, с начала года он достиг 6,3%. В качестве основной меры по борьбе с инфляцией государство предлагает помощь самым бедным. Им обещают компенсировать расходы на жилищные услуги, индексировать пенсии и пособия на детей. В ряде российских регионов вводятся талоны на продукты питания. Социологи отмечают, что ростом цен озабочено большинство россиян, но лишь немногие связывают его с неэффективной работой правительства, а протестовать против ухудшения уровня жизни готовы не более 10% населения страны, рассказывает Любовь Чижова.
Цены на продукты питания, бензин, бытовые услуги и на многое другое в России постоянно растут. Правительство Владимира Путина пока не выработало конкретных мер по борьбе с инфляцией. Минэкономразвитие предлагает адресную помощь самым необеспеченным россиянам, повышение пенсии и зарплат бюджетникам, снижение коммунальных платежей и так далее. После майского размораживания цен в ряде российских регионов решили вводить талоны на социально значимые продукты питания. О том, как это происходит в Ульяновской области, рассказывает мой коллега Сергей Гогин.
Недавно областное правительство объявило акцию «Поможем друг другу». В рамках акции с 1 мая по 1 октября малообеспеченные граждане могут получить талон, дающий право купить сметану на 40% дешевле ее розничной цены. Почему введены талоны на сметану, а не, скажем, на сыр, творог или куриные яйца, власть не объясняет. Пенсионерка Ирина Куликова попыталась получить талон на сметану.
Там надо идти в собес. Я один раз сходил, не подхожу, говорят, пенсия, говорит, большая у тебя. У меня 4200 получается вместе с соцпакетом.
До 1 мая этого года, по соглашению с властью, сети магазинов ограничивали торговую наценку на социально значимую группу продовольственных товаров 10%. Формальная отмена соглашений не дала резкого скачка цен на продукты именно этой группы по нескольким причинам. Во-первых, соглашение продолжает действовать в устной форме, и управляющие сетей уверяют, что наценка на самые ходовые товары остается замороженной, а повышение розничных цен всего лишь отражает рост оптовых цен производителей и поставщиков. Во-вторых, рост цен на продукты наблюдался и во время действия соглашения. По данным областного департамента по развитию предпринимательства, с 1 апреля по 4 мая хлеб подорожал на 7-8%, манная крупа на 24%, рафинированное растительное масло на 28%, и его отпускная цена достигла 58 рублей за литр. Резче всего поднялись цены на овощи. Капуста подорожала на 46%, а свекла на 57%. Как повлиял рост цен на покупательскую способность граждан? Мнения по этому поводу разделились. Директор департамента по развитию предпринимательства Олег Гуляев признает, что бедным людям приходится экономить.
Действительно, стараются покупать меньше, искать подешевле. Зачастую даже пожилые люди ездят далеко от тех магазинов, которые рядом находятся, только лишь для того, чтобы купить подешевле. Если бы рост заработной платы опережал рост цен, не было бы таких всплесков эмоций по поводу растущих цен на продукты питания.
82-летняя пенсионерка Вера Ивановна молоко покупает не в магазине, а разливное, из бочки. Для таких, как она, даже рублевая разница в цене продукта имеет значение.
Одни возили по 15 за литр, а сейчас вот берем по 16. Он хотел по 17, тут просто забастовали, не стали брать.
Коммерческий директор сети магазинов «Провиант» Татьяна Гусева отмечает перемены в предпочтениях покупателей.
Можно сказать, что они стали экономить на более дорогостоящих продуктах. Дешевый он как продавался, так и продается. Сыров меньше стали покупать, деликатесов немного спад по рыбе, по дорогой именно. Пиво стали хорошо пить. Приросты просто неимоверные.
Коммерческий директор сети супермаркетов «Пятерочка» Анастасия Лебеденко напротив, считает, что люди меньше покупать не стали, потому что кушать хочется всегда и на продуктах не экономят.
Потребление не уменьшается.
уменьшилось из-за того, что цены на тот или иной продукт выросли.
Пенсионерка Ирина Куликова в супермаркет не ходит. Она предпочитает отовариваться на рынке.
Я уже отказалась от соцпакета, от всего, для того, чтобы деньги хватило на продукты. Мясо вообще не покупаем, ни кур не покупаем, ни колбасу, только вот где одна соя или какая-то ерунда. А молочные вообще не покупаем. Тоже дорого. Яйца тоже дорого.
В областном правительстве создан штаб по продовольственной безопасности под руководством губернатора Сергея Морозова. Штаб еженедельно отслеживает ситуацию на рынке продовольствия. Если надо, делает внушение продавцам, которые отклоняются от соглашения об ограничении наценки. При этом власть убеждает население, что цены на основные продукты социальной группы в Ульяновской области ниже, чем в других регионах Приволжского федерального округа.
Из Ульяновска передавал мой коллега Сергей Гогин, экономист, директор Центра социальных исследований и инноваций Российской академии наук Евгений Гантмахер. К введению талонов на ряд продуктов питания относится спокойно. Главное, чтобы социальная помощь самым бедным была грамотно организована, а правительству тем временем все же необходимо разрабатывать эффективные меры по борьбе с инфляцией. Иначе посещение продовольственных магазинов станет непозволительной роскошью для еще большего числа россиян.
Ну, понятно, как эти талоны вводить, потому что если эти талоны вводить беспорядочно, ну, всем подряд людям, или очень многим, то это теряет всякий смысл. Значит, нужно очень жестко подходить к адресности этого всего. Действительно выявить там, ну, не более 3% населения, которые реально в этом нуждаются. Потому что всегда есть такой соблазн дать как можно большему количеству людей. Надо очень к этому внимательно подходить, выборочно подходить. Но эта мера, конечно, в некоторых регионах необходима, потому что у людей стало реально не хватать денег на приобретение даже самых элементарных продуктов питания.
Сформировано новое правительство, сделаны уже некоторые громкие заявления о том, как это правительство собирается бороться с ростом цен и с инфляцией. Вам удалось понять, как все-таки новое правительство будет бороться с ростом цен и инфляцией? Что-то кардинально меняется?
Я думаю, что нет. Если ставить перед собой действительно задачу борьбы с инфляцией, то есть ее сделать порядка 3-5%, то для этого требуется, конечно, в наших нынешних конкретных российских условиях требуются годы. Причина инфляции системная у нас. Это и монополизация экономики, это и невыгодное положение производителя, это коррупция. Это все вещи, с которыми за один месяц справиться нельзя. И главное понять масштаб проблемы. И вот эти скоропалительные заявления, что мы сейчас с инфляцией начинаем бороться, и завтра у нас она будет маленькая, они все просто несерьезные. К сожалению, мы обречены в ближайшие годы на довольно высокий уровень инфляции. Да, через несколько лет его, наверное, можно снизить, но для этого, я повторяю, надо сейчас разработать комплекс структурных мер, очень глубоких, которые меняют очень многое в этой стране.
Вы сказали, что правительству нужно понять реальное положение вещей. А как вы думаете, в правительстве понимают реальное положение вещей?
Думаю, что понимают, потому что там есть просто некое противоречие. Правительство понимает, там люди сидят профессиональные, но, с другой стороны, общественное мнение требует чего-то делать быстро. И вот это противоречие между задачами политическими и задачами реально экономическими, это противоречие и есть. Поэтому, кстати, была сделана заморозка цен. То есть это была реакция политическая на то, что вот пошли цены. И вот нужно было показать, что что-то делается. Хотя заморозка, конечно, никакого эффекта не принесла с точки зрения сдерживания цен. Здесь сейчас вот правительство находится в такой ситуации. Надо просто набраться мужества и, действительно усилить адресную поддержку малообеспеченных. То, о чем мы с вами говорили, что уже в регионах можно вполне делать, тут никаких дополнительных решений, законов не нужно. В регионах есть полные права. Но я повторяю, это надо делать очень тонко и профессионально. И Б, это заняться структурными институциональными изменениями в нашей экономике, которые, да, через несколько лет дадут, наверное, какой-то положительный эффект с точки зрения инфляции. Инфляция – это следствие очень глубоких процессов. Не причина, а следствие. Поэтому надо бороться с, наверное, глубинными причинами, а не с последствиями.
Как вы считаете, ну, скажем, до Нового года россиян еще ждут какие-то резкие скачки цен или цены будут подниматься медленно? И, скажем, на что будут подниматься цены прежде всего?
Конкретные цифры прогнозировать трудно, потому что скачки, они на то и скачки, что происходят внезапно. Как с ценами на нефть изменилась конъюнктура на мировых рынках, допустим, сельхозпродуктов, это трудно предсказать. Но то, что в целом по году у нас будет инфляция примерно такая же, как в прошлом году. Это уже даже признается Министерство экономического развития, которое дает официальные прогнозы. Это да. И я думаю, что вот на этом уровне там 12-13%. А если говорить об инфляции для бедных, то на уровне 15-20% мы еще 2-3 года будем существовать.
Это было мнение экономиста Евгения Гантмахера. Сотрудник Левада-центра Денис Волков рассказывает, что повышение цен стало главным событием прошлого года для большинства россиян. При этом социологические опросы показывают, что многие из них не связывают рост цен с неэффективной работой правительства, а винят в этом только торговые сети.
Скачок цен в прошлом году был признан одним из главных событий ушедшего года. Об этом заявили примерно 40%, столько же отмечали наравне с этим Олимпиаду и выборы. То есть прошлое повышение цен в прошлом году больше всего потрясло, можно сказать, население. И, конечно, мы после этого более пристально начали смотреть на то, как россияне относятся к этому явлению. Можно сказать, что борьба с ростом цен – это основная претензия к работе правительства. С другой стороны, борьба с темпом роста цен – это всегда основной наказ о работе любого правительства. И в этом году и наказ президенту Медведеву. Примерно 60% населения России говорят, что вот это основное, на чем должны сосредоточиться органы власти. О чем это говорит? О том, что постепенно растет страх основной массы населения, о том, что как бы той стабильности, о которой много говорилось на протяжении последних лет, стабильность под какой-то угрозой.
Отличается ли отношение к росту цен у жителей Москвы и жителей российских регионов?
Наибольший разрыв в оценках между населением крупных городов, таких как столица и областные центры, и всей остальной России. То есть тут и средние города, мелкие города, село, и здесь разница где-то 20%. То есть больше всех беспокоятся малые города и село. Здесь 65-60% говорят, что вот правительство не может справиться, и это очень плохо. А в Москве, допустим, всего лишь 43%. Ну, в крупных городах 49%. А остальная Россия — это порядка 60%. И именно те, на кого ориентируется власть на прошедших выборах. Сам рост цен, он не связывается с работой правительства как таковым. То есть тут в сознании людей преобладают какие-то общие причины, то есть внешние, там, рост цен за границей и более всего там корысть тех, кто продает. А как бы работа правительства здесь, ну, 15-16% говорят, что вот именно как бы плохая работа правительства к этому приводит. То есть вот нет такой прямой связи.
Что люди говорят вот по поводу того, как долго они готовы терпеть повышение цен и готовы ли они на какой-то социальный протест? Ну, я не знаю, на митинги, на пикеты они собираются выходить по поводу повышения цен или они просто ворчат и с ним смиряются?
Мы на протяжении длительного времени исследования видим, что сегодня готовность как-то проявить свое недовольство высказывают, ну, порядка 10-15, может быть, процентов россиян, а остальное уходит именно в недовольство, в ворчание, в понижающую какую-то адаптацию, то есть готовность терпеть, приспосабливаться, пристраиваться и какого-то вот именно протеста массово мы не видим.
Это хорошо или плохо, как вы считаете?
Ну, это вот так и есть.
Говорил сотрудник Левада-центра Денис Волков. Специалисты считают, что летом напряженность, связанная с ростом цен на продукты питания, чуть спадет. Для большинства россиян излюбленным видом отдыха является огородничество. На своих садовых участках они выращивают картофель, кабачки, огурцы, помидоры, ягоды и надеются, что летний урожай станет хорошим подспорьем зимой.
О социальных последствиях роста цен на потребительские товары рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Мы вновь возвращаемся сегодня к разговору о современной классификации живых существ на Земле, которые делятся отнюдь не только на растения и животных. Кандидат биологических наук, заместитель декана биологического факультета МГУ Галина Белякова рассказывает о новых открытиях, которые привели к разделению всех земных организмов на несколько доменов и империй. С Галиной Беляковой беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Галина Алексеевна, вы говорили о том, что все живые организмы делятся на 3 домена. А как происходит разделение дальше?
Домен эукариот, его дальше можно разделить на таких 5 крупных империй. Первая империя – это одножгутиковые, куда в качестве 2 таких ветвей входят, с одной стороны, грибы и животные, как сестринские группы друг друга, потому что и у грибов, и у животных единственный задний жгутик. Этот признак строения жгутикового аппарата в сегодняшних системах, он очень важный, он очень консервативный и может характеризовать такие крупные таксономические категории даже на уровне империи.
Что значит у животных задний жгутик?
Ну,
у каких-то клеток?
Да, у сперматозоидов задний жгутик, а из грибов есть такой класс хитридиомицетов, у которых половые клетки и клетки для бесполого размножения имеют вот это тоже единственный задний жгутик. Там есть и другие признаки на генетическом уровне, которые говорят о том, что вот эти 2 группы организмов, животные и грибы, наиболее близки между собой, чем со всеми остальными другими организмами из империи эукариот. Следующая группа, которая считается одной из наиболее древней, среди эукариот – это империя, которая называется экскавата. Ну, слово напоминает экскаватор. У них клетки имеют такую борозду, отсюда и название этой империи. Но самый такой признак, который еще и морфологически выражен для представителей этих империй, это то, что в клетках эукариот есть такие органеллы, которые называются митохондрии. Их называют еще энергетическими станциями клетки. Так вот, в митохондриях есть внутри выросты. И вот эта вот форма выростов оказалась тоже очень важный признак, который может тоже характеризовать очень крупные группы эукариотных организмов. Так вот, у этих экскават митохондрии с кристами в виде теннисных ракеток. И к этой группе из объектов, которые школьники проходят, это эвглена зеленая, это трипаносома, возбудитель сонной болезни. Оказалось, некоторые миксомициеты тоже относят теперь вот к этой империи экскавата. Там есть и особенности строения клеточной стенки. У них клеточная стенка белковая, но этот белок расположен... Вот если взять растительную клетку, то там клеточная стенка над мембраной, которая покрывает клетку. У эвглен клеточная стенка под мембраной. Белковые тяжи располагаются под мембраной. И вот это вот все совершенно другой тип клеточной стенки. И есть там особенности в строении жгутикового аппарата, которых больше нельзя найти ни у каких других эукариот.
Поэтому это все одноклеточные формы, да?
Там одноклеточные, колониальные есть организмы среди вот этой группы экскават. Следующая группа – это группа, то, что называется империя планта или растения. И на сегодняшний день эта империя включает только группу стрептофита, это высшие растения и харовые водоросли, дальше группу зеленых водорослей, красных водорослей и глаукоцистофитовых. И для этой империи планта характерно то, что здесь хлоропласты были приобретены в результате первичного эндосимбиоза, когда какая-то жгутиконосца съела цианобактерию, и эта цианобактерия стала у них хлоропластом. И поэтому 2 мембраны осталось у хлоропласта. И у всех этих представителей, красные, зеленые и высшие растения с харовыми водорослями, у них хлоропласт покрыт 2 мембранами. И то, что вот известно более-менее о таком как бы типичном хлоропласте, это как раз хлоропласт вот для этой группы планта. И митохондрии у них с пластинчатыми кристами. Но митохондрии с пластинчатыми кристами еще помимо этого есть у грибов и у животных, в отличие от экскават, у которых в виде криста, в виде теннисных ракеток. Да. Так вот, уже тогда в эту империю планта попадают и одноклеточные, и колониальные, и многоклеточные организмы. То есть вот на сегодняшний день империя растений ограничена только красными, зелеными, глаукоцистофитовыми и высшими растениями. А вот вся другая группа, громадная водорослей, она не относится на сегодняшний день к империи планта. А есть еще одна империя, которая называется империя хромо-альвеолят. И эта империя очень интересна, потому что она включает несколько царств. Одно из этих царств – это альвеоляты, вот название. А название происходит от того, что у этих организмов под плазматической мембраной есть альвеолы, альвеолы-пузырьки. И таким образом устроена эта оболочка. Вот с одной стороны альвеоляты, с другой стороны в эту империю входит царство теперь страминопил, большое царство, у представителей которых на жгутиках есть особые структуры, волоски, которых больше нет тоже ни у кого. И вот это царство страминопил, вот туда входят все буро окрашенные водоросли, то есть бурые, диатомовые, золотистые, желто-зеленые. Вот это громадное разнообразие водорослей, оно входит в царство страминопилы, в империю хромальвиолят. Но помимо этого, в эту империю еще входят несколько отделов водорослей, в ранге отделов, но не царств. И осталась последняя империя, которая на сегодняшний день собрана только по данным генсистематики с использованием анализа последовательности нуклеотидов ряда генов. Это царство называется Ризария. Для них, вот если все остальные царства, они как бы поддерживаются и данными молекулярной биологии, и есть какие-то морфологические признаки, то у царства Ризария это только пока данные молекулярной биологии. Сюда форминиферы относят, сюда относят радиолярии к этому царству Ризария, относят хлорарахниофитовые водоросли и относят из миксомицетов, это группу паразитических таких миксомицетов, плазмодиафора брасица, вызывающих килу капусты. То есть вот такая вот...
Это раньше, кажется, они грибами считались, да?
Это когда-то давно, потом это группа миксомицетов, а теперь оказалось, что миксомицет это тоже сборная группа, и она разделена на сегодняшний день между четырьмя империями. Миксомицеты, часть осталась вот в этой империи одна Жгутиковых, как сестринская ветвь, ветви грибы и животные. Вот часть ушло в Ризаре, кто-то остался в экскаватах, кто-то попал в царство страминопил и хромальвиолет.
Вот этих слизевиков, миксомицетов, так раскидало.
Да, так раскидало на сегодняшний день.
То есть смысл в том, что они независимо, такие формы происходили независимо.
Да, а вы знаете, когда рисуют такую схему органического мира, то эта схема изображается всегда в виде такого цветика-семицветика, ну, пятицветика, скажем, пять лепестков, но они все выходят из одного места. Вот это старая точка зрения, когда грибы первый раз выделяли царство, то пытались найти место их в системе органического мира. И куда их говорили? Что грибы отделились от общего дерева эукариот до момента разделения на животных и растений, поэтому они как бы несут в себе свойства животных и растений. Вот на сегодняшний день не такая точка зрения, а все-таки эукариоты и вот эта система расходящихся из одного места вот этих вот империй, внутри которых уже есть многочисленные царства. Сейчас многоцарственная система органического мира, ну, насчитывает до 20 царств.
И в основном это всякие одноклеточные, причудливые, вот эти вот жгутиконосцы.
Вы знаете, среди бурых водорослей есть такая водоросль, которая называется макроцист, 60 метров длиной. И сказать, что она такая маленькая, одноклеточная, у нее и ткани есть. Это самый крупный организм, который обитает в водной среде. Если длина синего кита 30 метров, то у макроцистиса 60 метров.
Это водоросль, которая длиннее кита.
Да, в два раза.
Галина Алексеевна, скажите, у нас уже не один эксперт произносил такую фразу. По данным молекулярной биологии получается одно, а по морфологическим признакам другое.
Но на самом деле молекулярные биологи берут для своих анализов вот эту последовательность нуклеотидов ряда генов. Эти гены не все подряд, какие мы захотели гены, мы могли использовать для этих целей. Все-таки стараются использовать те гены, которые были бы не очень большие, с другой стороны, были бы достаточно консервативные. Но вот не всегда молекулярная биология отрицает ту систему, которая существовала. Очень часто она, наоборот, поддерживает или дает толчок, чтобы поискали какие-то морфологические признаки, которые тоже окажутся верными.
Бывает и наоборот, потому что традиционно было бы естественнее, чтобы молекулярная биология всегда подтвердила, наоборот, то, что хочется, да, найти подтверждение. То есть это может быть и наоборот импульсом ответным.
Импульсом ответным для построения особенно вот таких крупных систематических групп. Здесь как раз молекулярная биология может дать толчок, а следующий этап – поиск каких-то морфологических вещей. И вот в этом отношении мне хотелось бы такой пример привести, связанный с возбудителем малярии. Возбудитель малярии, малярийный плазмодий. Если откроете любой учебник зоологии наш, российский, везде там будет рассматриваться как животный объект. Малярия – заболевание, которое, по прогнозам, если ничего не изменится, в ближайшие там несколько лет в два раза увеличивается смертность от малярии, и сейчас смертность уже порядка до 3 миллионов в год. Так вот, что получилось с малярийным плазмодием? Когда были построены вот эти вот схемы, то оказалось, что апикомплексы, а это группа организмов, куда относятся малярийные плазмодии, родственные динофитовым водорослям. Динофитовые водоросли – организмы, которые получили свой хлоропласт у красных водорослей. Так вот, сестринская группа этим динофитовым водорослям образом оказались апикомплексы. Было известно еще в 60-х годах, что в клетках апикомплексов есть такая многослойная структура, которую не знали, что это такое. Когда стали проводить работы по секвенированию полного генома возбудителя малярии, то оказалось, что помимо ядерного генома есть еще достаточно большой геном, и первые мысли были, что это геном в митохондриях. Но потом оказалось, что для митохондрий слишком большой геном. А вот возможность сравнения с хлоропластными геномами других водорослей показала, что этот геном находится вот в этой структуре многослойной. И уже потом дальше с помощью электронного микроскопа хорошо посмотрели эту структуру, и оказалось, что это пластида. Но в этой пластиде, в связи с тем, что организм ведет паразитический образ жизни, утеряны функции, связанные с фотосинтезом. Но это не значит, что эта пластида не функционирующая. То есть вот от положения апикомплексов в системе органического мира до открытия и понимания, что апикопласт – это пластида, произошедшая от красных водорослей, что больше 500 генов, которые располагаются в геноме самого малярийного плазмодия, кодируют белки для работы этого апикопласта, то есть можно действовать вот уже не на пути биосинтеза каких-то там веществ животного происхождения, а действовать на пути биосинтеза, связанные с деятельностью, с работой этого апикопласта. То есть априори действовать как на клетку сине-зеленой водоросли. И тогда это будет значительно больше успех в лечении малярии.
То есть возбудитель малярии, грубо говоря, оказался водорослью.
Паразитической водорослью. Есть даже такие статьи, где написано там возбудитель малярии-паразитическая водоросль. Знаком вопроса.
То есть малярийных комаров можно не так опасаться, как самих водорослей. Или все-таки комары как разносчики опасны?
Нет, ну конечно. Что касается борьбы с малярией, здесь человечество идет таким путем, что с одной стороны секвенирован геном человека, с другой стороны одного из видов анофилиса, который малярийный комар, который служит переносчиком, и, с другой стороны, полный геном одного из возбудителей. Дело в том, что малярию вызывает несколько представителей из рода плазмодиум. Это не один плазмодиум, а там 5 видов, которые могут вызывать малярию у человека. И возможность понимания, что в геноме за что отвечает, даст возможность уже найти ту мишень, которую можно поразить, и чтобы этот малярийный плазмодий не развивался.
С кандидатом биологических наук Галиной Беляковой беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О задачах субботней Национальной ассамблеи непримиримых рассказывает активист Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Америка твердо поддерживает ваше противодействие ядерным амбициям
Коллектив
Ирана.
Коллектив консерватории обеспокоен растратой 15 миллионов рублей распределением стипендий.
Решили создать такое массовое движение по борьбе с произволом милиции города Москвы.
Синий, белый, голубый, эй!
Игра фантастическая.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».